Ты что читаешь?
Ты читаешь старую газету.
А, старую газету?
Слушай, такое впечатление, что советская экономика была на высоте. Лепота, никаких недостатков.
Никаких недостатков.
Трудовые успехи.
Все вопросы решались планово.
Да.
Закономерно.
Почему?
Заранее, успешно.
По плану. А сегодня турбуленция, в кошельке пусто, в холодильнике.
Нет уверенности в завтрашнем дне.
Абсолютно.
Слушай, тут такое случилось. Ты пока чтением увлекся, у нас появился прекрасный попутчик.
Опять?
Да. Это Николай Мячин, кандидат экономических наук по поводу твоей экономики. Да.
Подозреваю, что доцент.
И автор проекта «Простая экономика».
Да.
Экономика – это просто?
Это вообще не просто.
Экономика не просто, а экономика...
Она должна быть экономной.
Экономика – это про то, как всем быть богатыми.
Почему
все не богатые, раз такие умные?
Наверное, экономика – это вообще не про то, чтобы все были богатые.
А про что?
Это про то, что у нас есть какой-то набор ресурсов. Их вроде бы много, но людей еще больше. И экономика как раз про то, как поделить эти ограниченные ресурсы между всеми людьми.
Ну как, давно известно, отнять и поделить.
Отобрать
и поделить.
Так и живем.
И зачем за экономики, если все известно?
Нет, а вот есть огромное количество споров, как сделать это правильно. Как отнять,
да.
Как поделить,
да.
Между кем поделить. Кому бы дать больше, кому дать меньше. И вот про это все экономика и про это все бесконечные споры относительно того, а кто должен быть богатый, а почему одни богатые, а другие бедные.
О, как интересно, сейчас обсудим. Да. Сейчас, в конце концов, узнаем, кто должен быть богатым.
Мне слово «ресурс» как-то вот напрягает. Говорят о ресурсах, как о каких-то подземных залежах ископаемых.
Угу.
Там,
мешков с золотом.
Чистая вода или там солнечная энергия. А ресурсы интеллектуальные входят в этот баланс?
Да, конечно. Экономисты это называют рабочей силой фактически. То есть, покупая этот интеллект... Нет, сила умственная и физическая. И то, и другое.
Нет различия.
И это человеческий ресурс, который крайне важен, который раньше вообще-то считался, ну, не таким важным, как сейчас. Более того, раньше боялись, что этот ресурс так разрастется, что все остальные будут голодать.
Раньше,
это такая мальтузианская
ловушка. При Мальтусе или при коммунистах?
Да-да-да, все верно. При Мальтусе. Нет, про коммунистах такого не было. А вот сегодня, наоборот, история обратная. Что страны вырождаются, а страны, у которых все больше и больше населения, становятся как будто бы новыми потенциальными сверхдержавами. Вот Индия, Китай. Ну, Китай тут уже он пошел немножко вниз. Индия в данном случае. И поэтому сегодня идет борьба, война за этот человеческий ресурс. Все
так,
хотят больше людей.
Давайте по порядку. Мы прямо сделали анонс практически на все наше путешествие. Смотрите. Значит, во-первых, для того, чтобы что-то отнять, нужно, чтобы у кого-нибудь что-нибудь было. А откуда у кого-то что-то берется?
Что-то берется в результате того, что есть какая-то рабочая сила, есть какая-то мотивация, желание, есть ресурсы, включая труд других людей, включая деньги, включая капитал, какое-то оборудование, технологии.
Деньги — это
и вот
не
это
ресурс,
все...
простите, деньги — это не ресурс.
Это смотря с какой стороны трактовать.
Ну, можно экономистов... их сколько угодно.
Абсолютно, но так делать тоже нельзя, потому что в таком моменте они действительно перестают быть хоть сколь значимым средством обмена. Можно говорить о разных терминологиях, но деньги — это действительно не то, ради чего стоит жить, работать, не то, что должно быть целью, потому что деньги
вот —
это исключительно
обмен. Вот это вы скажите,
обмен.
Большинство людей работают для того, чтобы были деньги.
Конечно, но естественно.
Нет, они бы никогда... Им, может быть, и не надо работать, просто из-за денег приходится.
Да, но деньги в конечном итоге для экономистов — это средство обмена. Это то, что дает возможность обменять что-то одно на что-то другое.
Для всех людей деньги как деньги, а для экономистов, видите ли, нет.
А потому что под всеми людьми мы кого понимаем? Тех, кто обычно продает свой труд кому-то.
О.
Это те, кто работают в найме. И таких людей априори всегда большинство.
Да.
И для них конечный ресурс и самая главная ценность — это, конечно, деньги. Но для предпринимателей,
да.
Для крупных, возможно, среди зрителей будут люди, которые называют их капиталистами,
да.
А для них, естественно, деньги — это не главный ресурс. Главный ресурс — это другое. Это люди, и это какие-то технологии, оборудование. Соединяя одно с другим, ты получаешь большую ценность, ты получаешь то, что можно продать, чтобы потом запустить этот цикл заново, и так растет экономика. Чем больше создается каких-то продуктов в результате смешения этих факторов,
Знаете, у меня какое-то мышление просто логически замкнутого круга. Mm-hmm. Чтобы что-то продать, нужно, чтобы были кто-то, кто может купить. Для этого нужно, чтобы у них были средства. Абсолютно вы против денег чуть-чуть, я так немножко иронизирую, вы чуть-чуть против денег, против моего понимания денег. Да. Но, тем не менее, у них должно быть что-то типа денег для того, чтобы купить. И каков же, позвольте вам задать совершенно марксистский вопрос по существу, каков же первоначальный источник вот всех этих замечательных возможностей? Одни купить, другие продать, третьи нанять и так далее.
Для того, чтобы нам прямо вообще не залезть в какие-то философские дебри и не уйти от экономики как таковой, где есть какая-то твердость,
да.
Я скажу так, что изначально является этим источником мотивация людей что-то сделать, как-то изменить мир, как-то жить лучше. Вот это является движущейся силой. На первом этапе это желание было обеспечить безопасность себе и своей семье. Дальше, по мере развития отношений между людьми, появились деньги, которые стали таким эквивалентом, что давайте мы чем-то будем меняться, но не будем придумывать, что ты мне сапоги, я тебе хлеб. Давайте найдем какой-то эквивалент универсального товара. Дальше люди стали понимать, что да, хорошо, за счет денег, за счет накопления этих денег мы можем эксплуатировать других людей, брать их труд и таким образом создавать еще больше денег, создавать еще больше благ и так далее, и так далее, и так далее. Но в какой-то момент, вот здесь, в ходе этой бесконечной гонки, возникло другое понимание. Наверное, это не очень честно, наверное, это не очень правильно. Есть люди, которые очень сильно разбогатели, и давайте тогда мы отнимем, я сейчас очень упрощаю, отнимем у этих богатых их все, поделим, чтобы все было равномерно, правильно, и люди сами управляли этими ресурсами, и сами, как с чего мы начали наш ролик, планировали, что
как
здесь нужно
вижу,
создавать.
Не вижу логики, честно говоря, совсем.
И каждая, как это, каждая домохозяйка участвовала в управлении... Наша ежедневная жизнь располагает потребление электроэнергии, воды, пластика. И если за собой не следить, необходимое превращается в излишнее.
Просто подумайте, сколько раз вы не выключали свет, выходя из комнаты. Или выбрасывали пластиковый контейнер, который могли бы отправить на переработку.
Все это вредит и банковскому счету, и, что еще важнее, окружающей среде. Поэтому так важно прививать себе экологичные привычки. Сейчас расскажем, как снизить свое влияние на загрязнение планеты через сервисы Яндекса.
В следующий раз, когда будете заказывать из лавки, отметьте опцию возврата пакетов. Курьер заберет лишнее, а вам начислят баллы плюса.
Если у вас умный дом, можете оптимизировать расход электроэнергии. Умные датчики следят за температурой в комнате и включают нужные приборы при необходимости, а также реагируют на движение, выключают свет, если в помещении никого нет. Так можно экономить на освещении и кондиционировании, и не использовать лишние ресурсы.
Если вы заказываете из Яндекс.Еды домой, отметьте опцию «Не класть приборы» на этапе оплаты. Так вы сократите количество потребляемого пластика.
Небольшие изменения в привычках имеют огромное влияние. Давайте будем более экологичными вместе с Яндексом.
Вы сказали, что главное – это желание людей. Но желание – это какая-то вещь нематериальная. А богатство, про которое, видимо, хотя бы отчасти, в конце концов, экономика, как вот всех сделать там равномерно богатыми или как распределить богатство. То есть должно быть что-то, что распределяется. И эта вещь, кстати, это вещь материальная?
Богатство?
Да.
Это очень метафизическая категория. Вот что такое богатство? Каждый определит это по-своему. Поэтому невозможно...
Нет, есть общество. Давайте так, есть страны более богатые, страны менее богатые. Это мы ведь точно определяем.
Но мы определяем это по какому-то показателю. Богатство в данном случае — это количество товаров, услуг, которые создаются в стране за какой-то период времени. Не для всех богатство является таковым. Я просто хочу, чтобы наши зрители понимали, что есть что ли такое жизненное объяснение богатства. Это то, что для человека максимально ценно. А есть экономическое. Наверное, это не очень хорошо, не очень правильно, но нет показателя лучше. Для экономистов богатство — это то, сколько можно товаров, работ и услуг создать и сколько их создается и потребляется в экономике.
Отлично, мы за честные меры, там бог с ним с философскими, что там внутреннее богатство, это... какая-то отдельная тема для обсуждения.
Мне только не хотелось в нее свалиться, нет, поэтому не в коем предлагаю случае, вот
мы,
эти рамки
да мы и в мыслях, мы и подумать такого не могли. Нас в этом даже заподозрить трудно. Мы, наоборот, совершенно такие научные сухари. Нам интересны численные меры и понимание причинности. Значит, может быть, все-таки дело в том, что люди как-то склонны иметь способность трудиться, а труд создает богатство, или слишком марксистский подход, давно наукой вычеркнутый?
Нет, мне сложно сказать, насколько это корректный или некорректный подход. Опять же, это больше такая философская история, которая, на мой взгляд, современному человеку интересна с точки зрения, а как было раньше? А вот что определяет причинность?
Как было раньше, мы знаем. Вот так было раньше.
Все-таки сегодня экономисты задаются не такими вопросами.
Топливо к зиме предберется как КПСС.
Какими-то более прикладными, более практическими.
Да.
Они думают о том, а почему, например, народ стал жить беднее? А как сделать так, чтобы народ стал жить богаче?
Да.
Какие комбинации из ресурсов нужно найти, чтобы люди стали потреблять больше в следующем году?
Вот что
и через
интересно,
год, и так
когда
далее.
Об этом думали политбюро ЦК КПСС,
да.
Мы жили все хуже, хуже и хуже. В середине 80-х экономика развалилась советская, и мы бы теряли вообще уровень, на уровне плинтуса был уровень жизни. И вдруг никто, уже не было ЦК КПСС, перестали думать об этом там, а люди начали богатеть. Посмотрите, сколько квартир, автомобилей, барахла в домах накоплено. Ну, как-то вот уровень жизни подрос, хотя никто его не планировал. Как это получилось?
И при этом возникло, разумеется, неравенство и неравномерность этого
Это естественно. Но в целом-то мы выросли.
В целом, да, только тем, кто не попал в рост, им обидно за то, что они не попали в число тех, кто разбогател.
Им обидно, потому что они сравнивают себя с теми, кто ушел наверх.
Да.
Но их собственный уровень благосостояния не изменился. Тогда у всех было плохо, да. А сейчас у некоторых плохо, а у большинства, в общем, лучше или даже намного лучше. Откуда взялись ресурсы-то? Вот советская экономика плановая, ничего лишнего не производили. Сейчас лишнего забиты магазины однотипными вещами, очень много всего лишнего, люди покупают лучшее. Откуда это все взялось?
Ну, потому что существует два основных подхода, а как вот это богатство создать и как,
нет,
его,
нет, давайте,
как его распределить.
Два, с двумя мы не справимся. Давайте какой-нибудь один, который
нам
бы один освоить с вашей щедрой и благородной помощью. Тот, который вы считаете адекватным, тот мы и примем. У нас своего мнения никакого нет. Нам бы с каким-нибудь разобраться.
Тут придется послушать два, но никак.
И потом выбрать, что
потому что это... Нет, можно не выбирать.
Я первый выбираю, ты второй, давай.
Возможно, вы оба выберете первый.
Да.
Нет, но есть первый подход. У нас есть люди на определенной территории, есть какие-то ресурсы, включая полезные ископаемые, и давайте мы как-то вот организуем...
Воздух, река,
нет,
деревья,
это не экономический ресурс.
Дерево, экономический ресурс.
Может и так быть, в зависимости от того, как его используют. Если для производства стула, да, если чтобы на него посмотреть в лесу, то нет.
Ну как, а я беру деньги за то, чтобы посмотреть в лесу на красивые деревья.
А тогда
деревья.
Экономический.
Окей.
Да. Так вот, у нас есть два подхода. Есть, можно этих людей организовать и планировать заранее, что мы будем производить, и кто потом будет это все покупать, или кто это будет получать.
Так
это подход
так
номер
и делали,
один.
Так и делали.
Очень упрощая, это советский подход. Очень упрощая, с большим количеством недоговоренностей. А есть второй подход, где давайте мы не будем заставлять людей что-то конкретное делать и не будем определять, кто это будет покупать. Пусть люди самостоятельно решают, чем им заниматься, и потом самостоятельно люди другие решают, что они будут покупать.
Это
и
рынок,
в чем они
это
будут
рынок. Жить.
Это рынок, да. Вот план и рынок. Соответственно, изначально план и государство точно решали, что мы будем делать и откуда возьмем ресурсы. После 90-х, в начале нулевых, это отвечает, да, на ваш вопрос, откуда взялись ресурсы.
Рынок оказался эффективным.
Рынок, кто-то скажет, что да, кто-то скажет, что нет. Дальше начинается спекуляция.
Все два ответа.
Спекуляция, это двойственность экономики.
Да.
Знаете, есть такая фраза, спроси двух экономистов, что они думают, и получи три разных мнения.
Да.
Вот это хорошо объясняет, что такое экономика.
Но решение этой задачи мы видим в жизни, а рынок оказался эффективнее. Казалось бы, плановая экономика должна быть эффективнее, нет?
Очень сложно на этот вопрос ответить. Мы просто знаем, что нет таких...
Госплан тогда был, а сегодня нет.
Да,
есть?
Нет, он есть в некой форме, то есть государство все равно планирует некие пороговые значения, некие индикативные показатели, которых нужно достичь спустя там 10 лет, допустим, чтобы уровень бедности был 2%.
Достигаем.
Да. Всегда можно передвинуть этот показатель куда-то дальше, потому что плановый элемент в экономике, он всегда существует. Всегда. Без него невозможно. Всегда. Он в какой-то степени либо сильнее, либо слабее. Полностью рыночной экономики, где государство никак в это не вмешивается, не существует.
Не существует.
Абсолютно.
Ни в одной стране.
Наверное, я бы сказал, что в топ 100 крупнейших экономик мира нет ни одной страны, в которой есть вот такая полная рыночная анархия. Это физически невозможно. Ну, один из ярких примеров — это антимонопольная служба. Если бы государство не вмешивалось, то у нас бы рынок фактически состоял любой из крупнейших монополий, которые давили бы конкурентов, поглощали бы их и таким образом диктовали бы любые цены.
Так это хорошо?
Нет, это, конечно, очень плохо, потому что любой монополист будет ставить такие цены, которые ему нужно, а не такие цены, которые определяются справедливо конкуренцией с другими игроками. Всегда тогда деградирует качество услуг, всегда тогда цены очень сильно растут. Угу. Поэтому государство вмешивается намеренно в этот рынок для того, чтобы некую такую справедливость получить.
Значит, я потихонечку из ваших слов извлекаю такой неявный ответ, который вы отказались дать напрямую. Я собираю признаки. Экономика — это значит про рынок.
Нет.
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 Или про госплан.
Нет. Экономика — это про то, как организовать создание ресурсов и их потребление. А дальше выбирайте. Хотите планово, хотите рыночно,
хорошо.
Микс из этого.
Да. То есть, поскольку просто вы говорите, что плановый элемент всегда есть, и это вы сообщаете как нетривиальное утверждение. Это означает, что очевидное утверждение по дефолту в том, что рынок всегда есть.
Ровно так же, как и планирование всегда есть. Есть и то, и то. То есть мы не можем... Даже в советской экономике были рыночные элементы в любом случае. Теневая экономика...
Все уже украдено до нас.
Которая определяла то, какие ограниченные товары как будут потребляться, но мы не можем это выбросить, мы не можем это выкинуть, это часть культуры, субкультуры. В любом случае, какие-то элементы противоположной системы у нас всегда будут в экономике. Это неизбежно.
Да.
Поэтому экономика — это не про рынок и не про план. Это про то, что нам выбрать и где нам между этими двумя явлениями находиться. Ближе к рынку, ближе к плану. И вот поэтому государства все устроены так, что они где-то находятся вот на этой линии, отсюда до сюда. Но большинство из них, извините, что перебиваю, сейчас, конечно, находятся на рыночном полюсе, и большинство из них даже ближе двигаются к рынку, чем к плану. Но когда происходят какие-то кризисы, как сегодня, все сильнее звучат левые голоса о том, что вы видите, рынок не справляется, у нас растет неравенство, у нас становится больше бедных, поэтому давайте двигаться больше к плановой части и в это все вмешиваться.
Движок, передвижение из одной стороны в другую, хотя сторон, быть может, больше, чем две, тем более, что я уже от вас потихонечку усваиваю, что все многозначно, включает в себя, например, налоги.
Ну, это инструмент.
Ну, я и спрашиваю инструмент. Средство передвижения слева вправо.
Да, ну, здесь, что, знаете, есть...
Это же налоги, способ отнять и поделить. Давайте не будем лицемерить.
Налоги — это то, без чего не будет существовать государство. Ну, это физически невозможно. То есть силовой управленческий аппарат, который все это дело контролирует...
Но ничего не создает при этом.
Ничего не создает, но он создает безопасность как таковую. Он создает условия для того, чтобы вы точно знали, что мы сегодня придем в эту студию, сядем, мы заплатим деньги, нам заплатят деньги, и никто никого не обманет. А если кто-то захочет кого-то обмануть, то мы знаем, куда пойти и где защитить свои права. Ну, здесь уже, конечно, можно по-разному спекулировать. Где-то это лучше работает, как институт, где-то хуже работает судебная система.
Нет, я согласен, что это ничего не создает. Создает,
оно создает безопасность
и предсказуемость. Это вроде совершенно важный элемент. Например, оно создает условия, когда меня... Ну, оно сильно понижает вероятность того, что на меня нападут на улице. Ее нельзя там снизить до нуля. Но, по-видимому, это налоги в том числе и сюда идут.
Конечно. У налогов, видите, какая вообще есть вещь. Их можно же максимальные зарядить, а можно минимальные. И государству бы хотелось, ну, конечно, максимальные, прямо по максимуму. Вот чтобы доходы бюджета были не 40 триллионов, как в 2026 году, а 60. Ну, было бы вообще хорошо. Можно было все задачи, которые есть, закрыть, еще бы осталось. Но вот нельзя, потому что если налоги слишком сильно повышать, то люди начнут от них уклоняться. Потому что для тебя затраты на то, чтобы эти налоги покрыть, сильно выше, чем риски от того, что ты уклонишься от их уплаты. И поэтому государство всегда вот этот щупает баланс.
А я-то думал, какие что же беднее станут, если будут большие налоги.
Ну, в том числе, но конкретно здесь каждый человек будет сам все равно решать, что ему делать. И такая историческая теория, она называется кривой Лафера, когда мы видим, что когда государство повышает налоги слишком сильно, происходит парадокс в виде падения доходов бюджета. Потому что все, в какой-то точке точка неравновесия у нас происходит отток денег, ибо никто не готов эти налоги платить. И повторюсь, что государство пытается найти эту идеальную точку, где все еще платят,
понятно,
но при этом доходов
еще нет
много.
Главное, что мы знаем об экономике, что она должна быть экономной.
Экономно покупать технику можно в магазине наших партнеров из компании «Технодеус».
Там есть трейд-ин. Можно обменять свой старый гаджет на новый с доплатой.
Есть доставка по всей России и Беларуси.
А еще от себя мы добавим промокод на приятную скидку «Плюс».
Покупайте технику экономно в магазине «Технодеус». Ссылка в описании.
Слушайте, а вот на этой шкале от полного планирования до абсолютно свободного рынка положение конкретной страны от чего зависит? Это функция, а аргументом, да, что является? Уровень образования, какие-то национальные особенности, природная среда. Вот что двигает каждую страну вправо или влево по этой оси?
Есть очень много теорий, которые как бы пытаются объяснить, какой набор аргументов входит в эту функцию.
Просто нам бы одну.
Я понимаю. Я просто для наших зрителей, у которых могло сложиться впечатление, что экономика — это вот как бы обо всем и ни о чем, объясняю,
ну,
что...
Пока, пока такое впечатление
так и происходит, потому что, физика, например, поправьте, если я вдруг ошибаюсь, изучает относительно понятное предсказуемое поведение каких-то тел. И каких-то там явлений, процессов, которые, в принципе, там можно поставить эксперименты. Там можно что-то проверить в лабораторном, в лабораторной среде.
Эксперименты.
А в экономике это невозможно. То есть если вы сейчас захотите проверить, а что если мы сделаем инфляцию 50%? Насколько упадут доходы людей? И насколько хуже они станут жить? Мы не можем это проверить. Это слишком опасный эксперимент.
Ну, у нас не перед глазами. Вы знаете, в астрономии мы тоже, в астрономии, рядом с вами астроном сидит, мы не можем ни одного эксперимента поставить. Мы не можем ни зажечь, ни погасить звезду, ни передвинуть никакую планету. Но у нас есть наблюдения за Вселенной и мозги. И из этих наблюдений мы заключаем, что вот такие-то звезды склонны взорваться, а вот такие-то будут жить очень долго, но там по тем или иным причинам жизнь рядом с ним, существовать рядом с ним противно. А казалось бы, у человечества есть некий опыт, и в мире даже больше 100 стран, насколько я слышал. Правда ведь, да?
Что, ну, наверное, даже больше, чем 100, довольно, наверное.
Много. Ну, я слышал примерно про 100, но, наверное, больше. Просто я не про все слышал. Вот. И есть какой-то опыт. И это продолжается, ну, по крайней мере, несколько десятилетий. У нас есть, наверное, опыт страны, где пытались сделать более-менее все, что приходит в голову. И какие-то результаты заметны. Или можешь сделать выводы о том, что будет.
Корреляция какая-то есть?
Ну, какой-то опыт у нас же есть.
Видите, да, корреляция есть, но в силу того, что у нас очень много разных факторов и набор этих аргументов, эти корреляции фактически бесполезны. Более того, из-за того, что мы, когда влияем на изучаемый объект, где в экономике таким объектом, несомненно, являются люди, то эти люди сразу же меняют свое поведение. Мы не можем придумать какую-то идеальную систему, всех туда загнать, и вот они себя ведут так, как нам нужно. Давайте вот...
Некоторые над этим думают, конечно.
Вот,
в некоторых странах над этим размышляют.
Я вам больше скажу, что одна из относительно недавних Нобелевских премий по экономике была выдана человеку за то, что он с группой его товарищей придумали, как проводить эксперименты в экономике. Ну, я не знаю, можно ли представить, чтобы физики или астрономии дали Нобелевку за то, чтобы рассказали не как какой-то конкретный эксперимент, а в целом, как в этой науке проводить эксперименты. Может быть, это можно. Я...
Тут компьютерный
не специалист, в целом эксперимент, на основе которого можно сделать какой-то вывод и распространить его на всю генеральную совокупность. Я это, ну, слабо представляю.
Революция 17-го года.
Это, наверное, это не астрономия, я вот про точные науки.
Я про экономику.
Да,
вот в экономике... Революция 17-го года резко изменила экономику Российской империи.
Конечно, но это не эксперимент, который был запущен искусственно. Это жизнь, что ли, здесь показала, и мы теперь предполагаем, что если сделать А, то будет Б, но мы не можем это проверить. Мы не можем воспроизвести этот результат еще раз, потому что это будет слишком дорого, и условия будут совершенно иными. Будет другой исторический период, будет другой набор переменных. Это нереально сделать.
Хорошо, как же экономике выворачиваться из положения, если, коль скоро она заявляет о себе как о науке? У науки все-таки свойство, один из признаков науки, это какая-никакая предсказательная сила. Ну, какая-никакая, вот. как экономика выходит из положения?
Экономисты для этого строят разные эконометрические модели, то есть берут вот те самые аргументы, тот самый набор показателей, загоняют его в какие-то предсказательные модели и пытаются понять, что будет завтра.
Предсказательные модели — это что?
Ну, например, центральный банк берет большой набор показателей, которые есть в экономике, и пытается посчитать, что будет с ценами завтра, послезавтра и через год.
Посчитать, что значит.
Эти корреляции экстраполировать.
Нет, ну взять регрессионное уравнение, где мы берем какой-то набор факторов и пытаемся посчитать там эту регрессию на ближайший год, скажем. И посмотреть, да, как у нас люди будут вести себя и как цены будут вести себя через какое-то время.
То есть означает ли это, что у нас есть что-то типа уравнения, из которого следует некое будущее, предсказание на будущее? Ну, например, у товарища Ньютона есть там закон движения. Они ведь для чего нужны? Для того, чтобы, зная, что сейчас, мы предсказали бы, что будет. Вот пушка под таким-то углом горизонта стреляет с такой-то скоростью. Спрашивается, куда приземлится ядро из этой пушки. Это простейшее предсказание. Прямо вот задача механики вот это предсказывать. И для этого есть уравнение. Вы хотите сказать, что в экономике тоже есть уравнение?
Тоже есть уравнение, да.
Работа римского клуба. Вы с ними знакомы?
Нет, не знакомы.
Его обеспечение этого уравнения — это что? Вот аналог законов природы. Это насколько серьезная вещь в экономике, и не меняются ли они, прям даже боюсь высказать это ужасное подозрение, каждые 10-15 лет в зависимости от моды?
Позволь, я отвечу на этот вопрос.
Давай.
Поскольку римский клуб — это очень серьезная экономическая работа второй половины 60-х годов. Некто Аурелио Пичей, итальянский предприниматель, понял, что надо прогнозировать будущее цивилизации, в общем. Это прежде всего экономический прогноз. Он собрал экспертов со всех стран, там человек 20, и они написали дифференциальные уравнения. Как? Зависит. Темп рождаемости, то есть реально интегрируешь численность населения, загрязнение среды, валовый объем продуктов и прочее. Вот там 20 уравнений было. И просто на компьютерах эту систему дифференциальных уравнений рассчитали до 2026 года. Uh-huh. У них получилось, население Земли растет, потом стабилизируется, потом начинает уменьшаться, потому что кончаются ресурсы, увеличивается загрязнение среды, кончается чистая вода и так далее. Это большой компьютерный экономический эксперимент. И он до сих пор нормально предсказывает ситуацию. Единственное, что...
Да ладно.
Подожди, единственное, что не было учтено, потому что это случайная вещь, это войны. Войну невозможно, она спонтанно возникает. По желанию политиков...
Да, из вероятности войны, то должен в среднем интерполировать некоторую вероятность и степень разрушительности войны.
Да, да. Вот войны там не были предсказаны, а более или менее мягкие процессы, которые можно предсказать, как зависит, например, количество детей в семье от благосостояния этой семьи, ну и так далее. Каждый профессионал в своей области выводил коэффициенты зависимости. Все это потом в систему уравнений упаковали и решали. Коллапс был назначен, по-моему, на конец 24-го года, если не ошибаюсь. Коллапс, когда просто резко падает население, численность населения, и, в общем, там жуткое дело.
Просто бедствие.
Бедствие, да, мировое. Но ясно, что, так сказать, люди как-то ушли от этого апокалипсиса, но, в общем, ненадолго и не особенно
далеко.
Мы
не знаем.
Не особенно далеко. Это очень важная вещь. Прогнозы римского клуба до сих пор считаются классикой в этой области. Странно, что не каждый экономист это знает.
А сейчас вместо этого мы чем пользуемся?
Серьезность этой работы, если даже в 2024 году она показала несостоятельность своих прогнозов?
В течение 30 лет возникли новые технологии, которые невозможно было прогнозировать. Все основывалось, конечно, на старых, на урожайности сельскохозяйственных там, культур и так далее. То есть это показывает, если все будет так, как в прошедшие там, полвека технологии, то будет плохо. Возникли новые генетические материалы.
Я понял, там, да. Какие-то неучтенные факторы, случайные, неучтенные, которые нельзя было их никак заранее
предсказать.
Конечно,
невозможно. Но это насторожило людей, и они стали, так сказать, ждать апокалипсиса и попытаться из него Ну, вот насколько мы из нее ушли далеко, это...
Я думаю, что создаются тысячи, десятки, может, даже сотни тысяч моделей, которые можно сказать, что они экономические, можно сказать, что не экономические. И из этих сотен тысяч, одна, две, три, всегда у нас попадут как-то хорошо в действующую реальность и хорошо объяснят ее задним числом. И найти такую модель, мне кажется, можно практически всегда. Другой вопрос, что все эти модели без преувеличения рано или поздно показывают свою несостоятельность. Был даже такой ученый, Николай Кондратьев, великий экономист, возможно, вы слышали про циклы, ну, я думаю, что многие слышали, но уже современная экономическая теория доказала, что эти циклы абсолютно несостоятельны, потому что, да, они какие-то вещи действительно показывают, как ту же урожайность пшеницы, какие-то макроэкономические показатели действительно они точно отражают, но в действительности, если смоделировать случайные величины точно так же, чтобы они повторялись на длинном горизонте, то у нас получится очень похожий цикл Кондратьева. И поэтому мы не можем, не могут экономисты, хоть я и не ассоциирую себя с экономистом-ученым, потому что я больше популяризатора наукой не занимаюсь уже там пару лет и занимался очень узкой прикладной областью, но любому экономисту, который хотя бы немного касался экономики как науки, очевидно, что вы не можете строить прогностические модели, особенно на длинный горизонт в экономике, потому что помимо этих случайностей, которые там есть, объект вашего изучения постоянно меняет свое поведение.
Это был мой вопрос, что верно ли, что даже системы уравнений, которыми вы, условно, и вы пользуетесь, они каждые 10-15 лет меняются. И ценность того, что было, остается главным образом исторической. А из-за этого у этой науки нет предсказательной силы, потому что она фактически признает следующее – все через некое время поменяется способом, который мы не можем предугадать при всем своем желании, потому что те тенденции, которые мы сейчас видим, заменятся на какие-то другие. Отвалите.
На длинном горизонте – да.
Окей.
То есть если это 10 плюс лет – все, да. До свидания.
До свидания.
Если это ближайший год, как у нас бюджет планируется,
давайте,
допустим, в
давайте,
России.
Давайте сначала… Отлично. 10 лет вы меня очень хорошо научили. Да. Насчет 5 лет у нас что?
5 лет – это тоже в основном такая история…
Пятилетка.
Нет,
кстати,
да.
Пятилетка. Вот, кстати, что-то у тебя в газете пишут.
А вот семилетка не получилось. Да. Помните про семилетку?
Семилетку в основном потому ввели, что пятилетку сильно недовыполнили и решили, что за семилетку успеем нагнать.
Да тут все хорошо. Ты знаешь, вот тут экономика работает на 100%. Либо пишут о том, что она хорошо работает. Но мы же убедились, что она не работала в советское время.
5 лет это как? Это тоже то же самое, что 10? 5 это новые 10?
Есть одна тенденция.
Очень, очень сложный вопрос, потому что если мы говорим о государстве, которое планирует какие-то задачи, и эти задачи подкрепляются каким-то ресурсом, каким-то уровнем инфляции в России, там, в том числе ценой на нефть, курсом рубля, то мы можем это спрогнозировать на ближайшие, наверное, года 3. Но каждый следующий год, когда мы подходим, в 25-м году мы сейчас подходим к концовке, план на 26-й год, который был написан в прошлом году, он корректируется с учетом новых вводных. С учетом того, что нефть стоит иначе, курс рубля у нас другой, и много других параметров, которые нужно здесь учесть. Нет такого, что, например, мы расходы запланировали на 45 триллионов государства год назад, а сейчас поняли, что нам нужно 80. Нет, нужно будет 47 или 43. Есть вот эта небольшая погрешность.
Это такое, знаешь, скользящее окно такое предсказаний, которое все время берет текущую ситуацию, все время подстраивает. Из-за этого не может смотреть далеко,
да.
Потому что... И это вообще беда вообще всего человечества, во всем мире так?
Да, нет людей, которые мы могли что-то здесь в экономике предсказать. Ну, наверное, самая понятная история предсказания — это финансовые рынки. Допустим, у вас стоимость какой-то одной акции, одной компании. Если бы хоть кто-то в мире мог это предсказать, этот человек был бы уже давно самым богатым.
Ну, некоторые типа Джима Саймонса, как известно, в течение там 14 лет, что ли, средний рост дохода был 67% годовых. Они умели как бы взломать рынки. Но это действительно уникальные случаи. Экономика, значит, такая замечательная. По какой причине? Почему эта среда, это она что, слишком многофакторная? Это слишком сложная система, чтобы мы, в принципе, могли ее предсказывать по-настоящему? А мы вынуждены жить такими вот паллиативными средствами обходиться?
Думаю, потому что, опять же, объект изучения — это люди, их поведение. И то, как они взаимодействуют друг с другом, не то, что человек где-то у себя там надумал, может быть, или что он хочет сказать, а что он руководствуется. Вроде бы человек — это как будто бы рациональное существо, потому что все мы понимаем, как жить лучше, как больше накопить денег, что мне сегодня нужно делать, что не нужно. Но люди ведут себя очень часто абсолютно непредсказуемо, иррационально.
Поправьте меня, но вроде одна из Нобелевских премий была за то, что люди дают нерационально, принимают нерациональным образом, принимают решения.
Да, конечно.
Была уже довольно давно, лет 10 назад.
Да, здесь имеется в виду, что мы думаем о том, что мы знаем, что люди думают, и думаем, что они рациональные существа. Но при этом они очень часто ведут себя не иррационально, взаимодействуют друг с другом.
Не смешите меня, за это время можно было это тем или иным способом научиться учитывать. Нерациональность людей можно... У нас есть миллион способов встраивать случайность во вроде бы детерминистские процессы и смотреть на то, как различные способы встраивания этой случайности, к чему они приводят. И за это время можно было бы натренироваться как-то. Люди, знаете, это все-таки не в массе своей, это такая вот некая усредненная вещь, которой, в общем, подчиняется каким-то регуляциям, влиянию и так далее. Неужели нету способа учитывать в среднем, нерациональность людей? Я позволю себе очень короткое сравнение. Вот модель от расширяющейся Вселенной построена на следующем предположении, что материя по Вселенной распределена равномерно. Это вообще не так. Вот здесь галактика, а здесь не галактика. А здесь совсем даже не галактика. Но в среднем, для начала, это его можно уточнять, но это предположение неплохо работает для всей большой Вселенной. В среднем, неужели нельзя с людьми так же поступить?
8 миллиардов человек. Усредняются личные какие-то предпочтения.
Ничего не остается от личных предпочтений.
Конечно,
да.
В массе люди ведут себя вполне предсказуемо.
Я думаю, что это абсолютно не так.
Okay.
Мне кажется, что здесь некое искажение, как с шахматами.
Uh-huh.
То есть тебе кажется, что там сколько, 64 клетки и понятный набор фигур, неужели нельзя все просчитать? Но там такое количество ходов на вот этой маленькой доске. А вы говорите про 7 миллиардов человек? Ну хорошо, пусть из них там миллиард будет экономически активными, могут принимать какие-то решения, которые влияют на других, пускай. Миллиард человек.
Uh-huh.
Тут войну невозможно предсказать через год, два, три. А вы хотите просчитать, как будут действовать эти люди и какие решения они будут принимать. Вот есть такое окошко, о котором вы говорите, да, некий диапазон какого-то показателя, по которому мы двигаемся, но это очень узкая область. Госбюджет, как его приняли, мы знаем, как его принимают, мы знаем, какие параметры влияют на его значение, мы можем это посчитать. Но что вы хотите посчитать? Вот вы говорите о том, что мы не можем... Что вы хотите предсказать?
Госбюджет, вот это вот, строится исходя из чего? Из желания или из возможности? Или исходя из предсказания?
Изначально исходя из желаний.
Ага, но вы же уже научили нас, что нельзя желать, чтобы завтра, если сегодня 40, то чтобы завтра было 95.
А да, поэтому сначала считаются желания, потом после этого считаются возможности.
Урезаются желания.
А да, и мы смотрим, насколько мы все-таки свою хотелку можем покрыть за счет кредитов и долгов, которые мы возьмем каким-то образом. Понимаем, что не можем так много себе позволить, урезаем желание и получаем некий баланс.
Это вы только что говорили про государство, а сейчас говорите про конкретного человека.
Нет, это не про государство.
Про государство,
конечно.
Тогда экономика — это для вас, это государственная деятельность. Потому что вы три раза употребили слово «бюджет» в качестве примеров того, что происходит в экономике. И складывается впечатление, что вы видите экономику только с точки зрения центрального, не знаю, там, правительства или Центробанка.
Потому что, когда мы говорим про экономику, то это действительно так. В первую очередь...
Увольте, а люди, а отдельные люди?
А для отдельных людей экономика же это изначально наука о ведении домашнего хозяйства. О, экономика, да? И для обычных людей, когда мы говорим про экономику, у них ассоциация первая. Это не то, что так, как мне сейчас потратить личный бюджет, на что я в этом месяце буду тратить деньги, как я разложу это по полочкам. У меня, может быть, это такое искажение, но когда говорят про экономику, у людей сразу щелкает. Так, это курс доллара, так, это падение общего уровня жизни, это налоги, это еще что-то. То есть мы срезаем эту первую ассоциацию. А так, конечно, вы правы, экономика — это у нас госсектор, экономика — это у нас корпорации, и экономика — это у нас обычные люди. Грубо говоря, три больших сегмента. А там уже про экономику говорим внутри каждого.
Так бывает, когда спрашиваешь у коллег, ну что там с задачей? В Bittrex24 все видно сразу. Кто делает, что готово и когда срок. Хочешь списком, хочешь на доске с карточками. Напоминания сами двигают задачу, а не вы. Дедлайны не горят и команда не выгорает. И все это бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса.
У меня конкретный вопрос. Почему всегда инфляция? Почему не дефляция? Почему все время растут цены, вслед за ними зарплаты? Почему в советское время не было инфляции? Не было.
О, вы газету возьмете, да. Написано. Нет, там
написано. Инфляция да. ноль написано.
Цены ноль, да. Ну, вернее, рост цен нет. А почему для кого инфляция выгодна? Ведь все, что происходит, для кого-то должно быть выгодно. Иначе это не происходит. Кто выигрывает от инфляции, и почему нельзя это затормозить?
Да, хорошо, я буду отвечать мейнстримной идеологии. Есть много, вот мы уже говорили, что множество теорий есть. Кто-то вам скажет, что...
Нам бы одну.
Понимаю, вот одну, я уже понял, одну я и рассказываю.
Ну, одну было бы
да,
отлично.
Нет, все,
да.
Да,
одна,
я,
знаете,
я...
из того, как идет наш разговор, одна — это уже очень хорошо.
Все, хорошо. Это отсылка для наших зрителей, которые будут говорить, ну, вообще-то есть такой подход. Я говорю про мейнстрим. Есть много разных теорий.
Нет,
вот
зрители, мы... послушайте, зрители нас заклюют. Ну, нас, вас, но, наверное, нет.
Нет,
нас
это, в любом это неизбежно случае. В любом
поэтому
случае.
Это совершенно неизбежно, поэтому не обращайте внимания.
Значит, мейнстримная идеология говорит так. Если у нас цены постоянно растут на какой-то понятный, небольшой, предсказуемый процент ежегодно, то это позволяет экономике точно так же понемногу, потихоньку расти. Потому что если будет дефляция, допустим, мы знаем, что цены на квартиры не будут расти, а будут снижаться, что в следующем году квартиры будут стоить в Москве не 20, а 15 миллионов, допустим. Что произойдет с поведением людей?
Они будут не покупать сегодня, потому
конечно.
Что можно будет...
Да, зачем? Но это же идиотизм. Лучше отложить деньги. Конечно. Что будет с застройщиками в этот момент, которые уже понабрали кучу кредитов, зная, что им нужно реализовать эти объекты? Они начнут терпеть огромные убытки. Ну, на примере этой строительной отрасли можно понять, что будет со всей экономикой в целом. Если никто не будет тратить деньги, а будут их просто откладывать и сидеть ждать, бизнес не будет создавать новые рабочие места, он не будет что-то продавать, все, экономика, которая должна быть вот этим паровозом, который постоянно едет, начнет тормозиться.
Значит, инфляция — это страх, который движет экономику вперед?
Можно так сказать, да. Я бы так сказал, но надо понимать, что если инфляция слишком большая, ну, там, допустим, 15%, это тоже плохо, потому что вы тогда, в свою очередь, ничего не копите. Вы понимаете, зачем копить, если все постоянно дорожает, надо быстрее покупать. И быстрее покупая, вы фактически разгоняете цены еще больше. А это еще больше разгоняет инфляцию. И это тоже плохо, потому что когда у вас в стране очень сильно растут цены, никто не хочет в эту страну приходить, никто не хочет инвестировать, вести здесь бизнес. Ну, очень большая непредсказуемость. У тебя деньги перестают как средство обмена выполнять свою роль. Поэтому нужен баланс. Нужен баланс. Центральный банк поэтому в каждой стране находит его по-своему. У всех он разный. Там в России 4%, где-нибудь в США, Европе, в западных странах 2% идеал.
А как они этого добиваются? Чем они этого добиваются? Какими средствами?
Да, добивается много инструментов. Самый главный про один, да? Все
да, да,
да,
два,
конечно. Да, я понял. Да, ну, там больше, чем два. Но ключевая ставка, естественно. Когда у вас деньги становятся дорогие. Дефицитом, их мало. Вот, допустим, как при дефляции. Мало денег, вы понимаете, зачем? Я буду копить, завтра будет все равно дешевле. Центральный банк видит, что давайте-ка я сделаю кредиты сейчас под 1-2%. И бизнес тогда наберет эти фактически бесплатные кредиты, все равно создаст новые рабочие места, потому что деньги бесплатные, и все равно вы пойдете деньги тратить. Это будет разгонять инфляцию. И наоборот, когда ключевая ставка очень высокая, как сегодня в России, как она была 1.5-2 года назад на 21%, никто не хочет брать кредиты, никто не хочет тратить деньги, все хотят копить на депозитах под 18%. Все, денег становится в экономике в обращении как бы поменьше, и цены начинают снижаться, потому что никто эти деньги не тратит. Вот с помощью этого инструмента Центральный банк старается это регулировать. Поэтому глобально, если вы слышите, что ключевая ставка растет, в России это признак того, что так, значит, экономика слишком перегрелась, значит, вот этот паровоз разогнался слишком сильно. И наоборот, когда ключевую ставку снижают, значит, мы видим, что так, что-то экономике, видимо, поплохело, паровоз затормозил, и его нужно разгонять.
А после того, что вы рассказали про инфляцию, мне прям хочется спросить, ну, она пристала прямо из ваших слов этаким, ну, всесильным таким...
Стимулятором.
Монстром таким. Стимулятором, то ли монстром, то ли божеством. Ага. Вот. Есть ли равные по мощности и ясности численного выражения факторы, также воздействующие на экономику? Вот инфляция, я вот прям теперь понял, что нужно следить за инфляцией, и что она является... Это не просто цифра, а это выражение огромное, вообще выражение состояния чего-то, хотя мне не до конца ясно, откровенно говоря, где здесь какие-то объективные процессы, а где воля Центробанка. Uh-huh. Ну, бог с ним. Хотя, может быть, это тоже можно пояснить. А другие, что-то аналогичное. Или все, что нужно знать в экономике, это инфляция, и все, и все. И у нас, если мы попали, то у нас полное экономическое благополучие.
Перед приходом Гитлера, ну и партии гитлеровской к власти, там, в 1933 году, в Германии была совершенно дикая инфляция, просто фантастическая. Там зарплату выдавали два раза в течение рабочего дня, потому что надо было быстро побежать с чемоданом денег, отовариться, иначе к вечеру будет уже другая цена в магазинах. Пришел Гитлер к власти. Ну, собственно, режим стал авторитарным, да? Диктатор. И все. То есть политика влияет. Политика. Никакая там ни экономических законов. Это с моей точки зрения. Пришел диктатор к власти. Стоп. И никакой инфляции. А уровень жизни рос. А в Германии с 33-го по 43-й примерно год все, там все лучше и лучше. Да, что-то они захватывали, что-то воровали у других стран, но работали, интенсивно работали. А марка была стабильна. Марка была стабильна, а экономика росла.
Ага, это, ты вопрос такой задаешь. Значит, действительно, что есть политическая воля?
Да.
Ну, то, что я сказал, что есть роль Центробанка. Ну, так или иначе, политическая воля в той или иной форме.
Да.
А что есть? Есть ли объективные процессы? То есть после этого задаешь себе вопрос, уже совершенно такой крамольный. А экономика вообще существует как совокупность активности людей? Или все, вот, тут решили, тут решили, тут решили? И все регулируй.
По очереди, когда, Владимир Георгиевич, вы сказали про Гитлера и Третий Рейх, я сразу вспомнил такую интересную байку, как объяснить, чем отличается инфляция от суперинфляции, ну, когда там не 10%, да, а 100, от гиперинфляции, где 1000. Инфляция — это когда ты везешь тележку с деньгами, оставляешь ее, возвращаешься, денег нет. Суперинфляция — когда ты везешь тележку, оставляешь ее, возвращаешься, и тележка, и деньги на месте, деньги никому не нужны. А гиперинфляция, когда приезжаешь, ставишь тележку, деньги остались, а тележка уехала. Все, ну, то есть никому эти деньги уже не нужны. И про Гитлера, кстати, мы как раз вот недавно снимали ролик, там причина была не в том, что Гитлер пришел и сказал, ну-ка, все, ценам не расти, нельзя. Это, конечно, ни на что не влияет, потому что цены не слушают, что говорят политики. Цены реагируют, ну, цены — это отражение поведения людей. Опять же, если вы думаете, что завтра цены будут расти, вы идете, что-то покупаете, цены растут еще больше. Если вы видите, что деньги очень дешевые, вы понимаете, что они не имеют особой ценности, тратите их, это разгоняет цены. А по поводу политической воли, есть популярное высказывание о том, что экономика — это служанка политиков. Это несомненно так, потому что государство в любом случае через финансовые процессы, через регулирование того, как движутся деньги, ресурсы, капитал, регулирует жизнь общества. Но это неизбежно. Другой вопрос, что мы тут возвращаемся к тому, дает государство здесь какую-то свободу рыночным субъектам или полностью их регулирует. Опять же, планы рынок. Вот мы где-то на этом полюсе постоянно болтаемся. И последнее по поводу, был вопрос по поводу метрики.
Если... В Германии что случилось? Вот. Пришли к власти национал-социалисты.
Изменилось, поправили инфляцию, да. Сбили довольно
что
быстро.
Да, потому что там много факторов, там перестали печатать деньги.
Да.
Хорошо, один пример. То, что продукцию, которую выпускали предприятия немецкой промышленности, ее оплачивали только, когда эта продукция поступала. То есть вот получили эту продукцию, значит, Рейхсбанк, главный там банк Германии, они под эту продукцию дали денег. Они просто, что так, у нас в бюджете дыра, печатаем 10 триллионов рейхсмарок. То есть убрали вот эту эмиссию, печатание денег бесконечное, необеспеченное, и взяли такие механизмы, которые говорили, что вот вы столько создали, значит, за это получите деньги. Все, это тут же начало уничтожать денежную массу.
Почему без перехода к авторитаризму этого нельзя было сделать?
Демократия, печатаем деньги.
Да, тут разные подходы есть к тому... Можно сделать так или сделать так, но сегодня, допустим, в большинстве развитых стран мира никто не печатает деньги, ну вот, просто так. Вы можете понять это, потому что в развитых странах мира инфляция сегодня там 4-5%, а не сотни процентов. Но никого же не повернется язык сказать, что в этих развитых странах капиталистического мира у нас диктатура или автократия. Точно нет. Поэтому, на мой взгляд, не политический режим как таковой изначально определяет, как управляется экономика, потому что она может быть и при автократиях рыночной, и может быть... Ну вот с плановой, конечно, да, с плановой она не может быть демократичной, она в любом случае здесь будет очень жестко зарегулированный. Но, на мой взгляд, политический режим здесь играет такую, что ли, вторичную роль. Ключевое — это то, что центральный банк, который эти деньги выпускает, он не должен быть зависим от правительства. Потому что если у вас правительство может диктовать центральному банку, сколько денег надо напечатать и когда, ну все, тогда здесь труба. Потому что правительству нужно затыкать свои дыры, а центральный банк, у него только одна задача в любой развитой стране.
Баланс.
Не наполнить бюджет. У него только единственная задача, которую центральный банк, ну, вот в России обеспечивает, в США он еще и безработицу контролирует. Единственная задача — это сделать инфляцию, привести к какой-то цели. Все.
Как он безработицу контролирует в США?
Ну, с помощью там разных...
Там называется не Центробанк,
а Федеральная резервная система. Да. Там, это совокупность нескольких банков. Просто если у нас в России единственная цель — это инфляция, достичь инфляции в 4%, то там Центральный банк ставит одновременно две цели — определенный уровень безработицы и также уровень инфляции.
Все, то есть у него есть что ли более богатый спектр, набор средств для воздействия на экономику, или только уставление ключевой ставки? Или считается, что эта ставка, что рынок труда такой, рынок труда устроен так, что он живее реагирует на ключевую ставку?
Здесь затрудняюсь ответить, не скажу, потому что то, как действует именно ФРС, это сложный вопрос, там надо прямо копаться, разбираться, я в этом не разбирался. Просто как факт, что там они смотрят на два таргета, безработицу и ключевую ставку.
Так, она Центробанку свойственно ошибаться, решения принимают тоже люди.
Да, разумеется. Но надо понимать, что решения Центрального банка основаны не просто на ощущении «так, ну, наверное, мы ключевую ставку понизим», или «ну что, цены слишком высокие, давайте будем ее повышать». А как раз-таки Центральный банк — это один из тех ярких примеров государственных органов, которые активно используют вот эти эконометрические модели и определенную формализацию, на основании которой они принимают свои решения.
То есть те самые, которые плохие модели.
Центрального банка есть, вообще говоря, государственная монополия на принятие решений. Он не обязан подчиняться правительству. Он не инструмент правительства. Он некая самостоятельная сущность, да? Я знаю, есть политическая власть, юридическая власть и какая еще?
Судебная, исполнительная, законодательная, судебная.
А как Центральный банк тут...
Да, он вынесен вообще за скобки. Это делается вот как раз специально, чтобы исполнительная власть в лице правительства, там, Минфина, и не сказала, так, что это у нас ключевая ставка такая высокая, мы не можем выполнить задачи, которые мы ставили, например, по снижению уровня бедности, люди сидят без денег, ну-ка, давайте, снижайте этот ключ, сегодня 17, сделайте завтра 5. Вот чтоб такого не было, Центральный банк стоит особняком. Единственное, что в России он отчитывается раз в год в Государственной Думе, ну и председатель назначается... по-моему, президентом, либо премьер-министром, либо президентом, тут могу ошибиться. Но в остальном он проводит полностью независимую политику. Никто не может на бумаге прийти и ему сказать «делайте так». И по факту сегодня мы видим то, что Центральный банк принимает в России очень непопулярные решения. То есть крик, который стоит по поводу того, что у нас ключевая ставка высокая, экономике плохо, почему Центральный банк ее не снижает. Если бы Центральный банк здесь плясал под дудку исполнительной власти, мы бы, наверное, таких криков не увидели. Другой вопрос, что чем дольше эти крики длятся, тем больше возмущений по поводу того, что, наверное, Центральный банк делает здесь что-то не так, и это уже создает большую почву для спекуляций. Но вот беда, Центральный банк принимает свои решения на основании вот этих моделей, которые несовершенны, да, и которые плохо работают.
Ну, условно плохо.
Но у нас нет лучшей модели, да, так такая экономика. А люди, которые об этом кричат, они часто преследуют свои собственные интересы, потому что вот у них бизнес у них сейчас загибается при такой высокой ставке, денег на какие-то проекты не хватает. Центральному банку на это все равно. Он смотрит в целом на экономику, смотрит, как много людей и компаний берут кредиты, не ориентируется на отдельных крикунов и вот как бы в соответствии с этим проводит свою политику по изменению ключевой ставки, которая меняет количество денег в экономике, а следовательно и уровень инфляции.
Итак, кроме инфляции, что еще у нас есть, что также влияет на экономику? Просто чтобы не казалось, что для вас экономика равносильна словам политика Центробанка.
Ну, это во многом, конечно, так.
А это во многом так?
Это во многом так, определенно. Но у нас, наверное, в России на что еще нужно смотреть? Это курс рубля, конечно же, к доллару. Потому что российский бюджет во многом зависит от того, сколько ресурсов и куда мы продаем. У этого бюджета есть много источников доходов, но один из важных, там, примерно четверть от всего, что государство зарабатывает, это налоги от продажи нефти и газа нашим партнером зарубежным.
Не от нас зависит, от покупателей, реально, да? Мы-то предлагаем, а вот купят или нет, и от этого наша экономика.
Да, здесь даже две вещи, которые от нас слабо зависят. Во-первых, курс рубля к доллару, он от нас зависит мало. У государства ограниченный набор факторов, с помощью которых можно повлиять на курс. И в 2014 году, опять же, Центральный банк отказался от того, чтобы влиять на этот курс напрямую. А второй фактор — это то, что мы же продаем какой-то товар, этот товар нефть и газ, они продаются по всему миру, и это значит, что цены на них определяются не нами, а мировыми покупателями и предложением.
Но разве не везде так? Кроссовки можно шить в разных странах и Конечно. Продавать их в разные страны, и наверняка так и происходит. Их не в одном Китае, не в одном Бангладеш шьют. Так что я, здесь как бы нет ничего особенно выделенного. С одной стороны. А с другой стороны, честно говоря, вот из ваших слов складывается впечатление, что есть некий универсальный рецепт, может сложиться впечатление, наверняка неверное, что есть некий универсальный рецепт, пригодный для всех стран. То есть если экономика — это политика Центробанка, то где тогда национальные особенности, вот то, что Владимир спрашивал в начале, особенности страны, какие-то ее характеристики, география,
уровень
культуры, традиции, люди, уровень образования и так далее. Это все часть экономики или Центробанк и точка?
Конечно, это часть экономики, просто ответ на вопрос, на какие вещи мы можем посмотреть вот так глобально, чтобы быстро понять, что происходит, вот так сходу, я думаю, что ключевая ставка — это и там уровень инфляции. Это, наверное, самое главное, которое в любой стране
сразу же.
Остальные вещи в деталях, то есть, например, сколько вы продаете за рубеж, сколько вы оттуда покупаете, это уже более тонкие моменты. Ну, например, торговый баланс. Торговый баланс — это как раз сколько мы продали, сколько мы купили. Считается, что хорошо, если у тебя торговый баланс профицитный. То есть ты больше отдаешь миру, чем получаешь. У тебя тогда получается такой некий запас. То есть ты более ценен, чем остальные страны. Это дает тебе такую подушку безопасности. Но тоже, вот видите, какой здесь нюанс. Самая крупная страна экономическая, ну, там, если мы не берем Китай, который сегодня вырвался, ну, которая привлекает больше всего капитала, там, центр финансового мира сегодня, это США. У них долгие годы дефицитный торговый баланс. И это не мешает им, ну, потому что такова структура их экономики. Вот дальше, когда мы пытаемся найти какие-то показатели, которые точно характеризуют, вот так сходу мы смотрим на набор стран и видим, вот по этим показателям сразу понимаем, не углубляясь в детали, какая она. Ну вот нет их, ну вот ни сходу я не могу их сказать. Поэтому кроме ключевой ставки ничего, все остальное сильно отличается по разным странам друг от друга.
Сейчас, еще раз, чем вот, например, возьмем, например, Францию, и, не знаю, ну, хотите Канаду, хотите США. Эти страны, несомненно, сильно различающиеся. Наверное, экономики у них устроены немножко по-разному. В каких терминах экономическая наука берется за описание этого различия и как бы это выразиться, в каких переменных выражаются, например, модели и так далее. Очевидно, различия есть. Они точно не сводятся, даже сейчас, там, пусть даже противоположные политики центробанков в этих двух странах, это не, вообще ни разу не описывает их различия. Так что мне кажется, что есть такая вещь, как особенности страны, которые должны быть как-то учтены не меньшей степени, чем вот эти макропоказатели. Тот
да,
пока единственный.
Конечно, тогда таким вот сразу первым срезом идет структура мировой торговли у этой страны. Как и чем она торгует? У США это будут там в основном экспорт технологий, импорт сырья, ресурсов, импорт каких-то полупроводников. У Франции это будет в основном там экспорт еды, вина. Импорт машин, технологий, вина, да, ну вот в целом. И вот так, смотря большими блоками на разные страны, там Россия, экспорт в основном сырья, импорт технологий. Африка тоже, импорт...
Видовой дугов.
Ну, то, что у них будет импорт сырья, не факт, потому что многие экспорт африканские людей? Страны... Но экспорт людей так звучит себе в 21 веке.
Тем не менее, это ресурс.
Ну, скорее,
ресурс.
Да, что рабочая сила оттуда утекает, едет конечно, в другие конечно. Страны. И вот по таким большим блокам в плане мировой торговли, что экспортируют и что импортируют, мы уже можем более предметно сказать, а что эта страна из себя представляет.
Здесь кончается полюбившаяся вам определенность в виде одного численного параметра.
И, нет,
или хотя бы она принимает хотя бы вид 10 чистых параметров, нет, что и... тоже хорошо.
Да, я думаю, что дальше можно еще опускаться на предмет того, какая структура населения в стране. То есть там больше молодых, или больше там уже пожилых. Ну, Европа традиционно — это сильный перекос в пожилое население, и мы понимаем, что там структура экономики будет устроена скорее с фокусом на какие-то медицинские услуги, на что-то связанное с обслуживанием этой части населения. А если мы берем какую-то Индию, то мы понимаем, что там в основном молодое население. И, исходя из этого, мы тоже понимаем, какая структура рынка труда.
Ну, просто ставка Центробанка, может быть, конечно, и влияет на молодое и немолодое население, но точно довольно непрямым способом.
Она скорее нам показывает, в каком состоянии экономика находится. Нет, то есть, все хорошо
это мы поняли.
Или нехорошо.
Это мы поняли. Мы пытаемся сказать, что есть масса других вещей, по-видимому, не менее важных, чем то, что вы, о чем вы уже рассказали, просто не хочу еще раз повторяться. Ну, например, просто вы вот это упомянули, мне раньше это не приходило в голову, например, действительно возрастной состав населения. Ну и, наверное, что-то еще. Не знаю, может быть, количество рек, может быть, протяженность автомобильных дорог, может быть, количество нефти в земле.
Давайте сравним две страны.
Давай.
Густонаселенных, примерно с одинаковым возрастным распределением населения. Индия и Китай. Индия не вырывается вперед, хотя там население чуть больше. Китай стремительно уходит вперед. Экономист смотрит на эти две территории. В чем он видит главное различие? Почему Китай рванул, а Индия, несмотря на то, что она была практически англоязычной, у них шанс был вписаться в мировую экономику намного более реальный, чем у Китая. А Китай рванул, а Индия как-то топчется. Чего им не хватает?
Индия все собирается рвануть.
Да. Вот да. В чем разница с точки зрения экономики? Чего им не хватает? Ресурсов, воды, географии какой, ну, чего?
Солнечных дней в году, или пасмурных дней в году.
Они на одной широте.
Ну, так, чуть-чуть Индия, конечно, немножко южнее. Мы так все пытаемся понять, что такое экономика.
Если смотреть на Индию и Китай, то, ну, географически, как будто бы и та, и другая расположены хорошо.
Да.
Фактически, у той страны, и у другой много и населения, и природных ресурсов, то есть они действительно здесь как будто бы равны.
Угу.
Но когда мы смотрим на историю, очень грубо, Алексей Михайлович, очень грубо, если. Но когда мы смотрим на историю этих стран и то, как там формировались вот институты, то есть некие политические элиты, как там принимались решения в последние 50 лет, кто чьей был колонией. Китай-то колонией не был.
Угу. У него были свои заморочки.
У него были свои заморочки, но фактически там после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, он какое-то время шел по пути, как Советский Союз, с плановой экономикой, но потом пришел Дэн Сяопин, и в 80-е годы Китай резко взял такой прорыночный курс, начал воровать технологии у всех западных стран, приглашая к себе западные компании, и за счет этих технологий быстро убежал вперед. У Индии же был совершенно другой путь. Она там до середины 20 века была британской колонией.
Ну, Китай до середины 20 века тоже был не очень. Они были частично оккупированы, заметно оккупированы Японией.
Да.
Потом там была война, потом была гражданская война. И примерно тогда же, когда этот период турбулентности в Китае закончился примерно тогда же, когда Индия перестала быть колонией. В этом смысле стартовые точки их близки. Вот их современные истории.
Согласен, но в Индии не было... Мне сложно объяснить, почему в Индии произошло не так, но это, наверное, больше к историкам.
Да.
Но в Китае вот этот перелом там в 70-е, 80-е с таким прорыночным курсом и воровством технологий, он определил то, почему Китай начал так быстро шагать вперед.
А что ж Индия не воровала?
А что Индия не воровала?
Это большой вопрос. Это очень...
Они такие крутые перцы вообще, умные, быстро соображают, что к чему.
Возможно, в Индии не было, и там, насколько я знаю, не создавались какие-то особые экономические зоны. То есть если в Китае власть взяла в свои руки эту историю с тем, что так, давайте мы вот здесь Шэньчжэнь, еще там несколько городов на побережье сделаем с особым льготным налоговым режимом и туда загрузим все западные компании, пусть они туда приходят и работают, то в Индии такого... Ну, опять же, почему, не знаю, никто этого не делал. У них просто не было такого набора ресурсов, комбинации из которых позволило бы им так сильно стартануть. То есть за счет чего Индия в последнее время вырывается вперед, это то, что там в конце 90-х, начале нулевых она начала активно аутсорсить IT-услуги. Потому что у них
отчасти
просто...
из английского языка.
Отчасти из английского языка по причине того, что бывшая британская колония в том числе. И вот на этом она едет дальше. И на этом она едет сегодня, потому что у нее самое молодое и самое большое население в мире. То есть там Африка у нас где-то там, вот она подбирается где-то издалека, потому что у нее тоже есть то, что есть сегодня у Индии. Но это и там вообще и другой разговор, и до этого надо дожить. А у Индии есть то, чего нет у Китая. У Китая уже население начинает стареть, оно начинает деградировать.
Ну, последствия одного, свои одного проблемы. Одна семья, один да, ребенок, да, они, это, конечно, сказываются.
Это сложно, да, переломить. У Индии такого нет. И давай. Вот как бы она поэтому так-так-так
подбирается. А скажите, ради бога, вы говорили о государственном управлении, вот экономикой, ни разу не произнесли слово «коррупция».
Угу.
Забыли или что? Или это не экономический фактор, никакого влияния на экономику не оказывает?
Ну, коррупция — это же всегда такая вещь, которую нельзя, ну, невозможно искоренить. То есть ровно как у нас...
Но бывают разные уровни.
Ровно, сейчас я договорю по поводу вот этого примера, что ровно как у нас есть рынок и планы, мы между ними постоянно бегаем, ровно так же есть и коррупция. Она какая-то там минимальная, скрытая, затихарившаяся, или она более открытая. И вот когда мы смотрим на разные страны, она есть везде, на всех абсолютно уровнях. Просто она имеет разные формы. В каких-то странах, которые уже давно существуют в капиталистической системе, эта форма принимает лоббизм, какие-то более деликатные такие воплощения. В других странах, ну, где опыт существование в рыночной экономике не такой богатый и широкий, это выглядит более топорно. Просто это сильнее выпячивается.
Один из упреков, который, уж не знаю, насколько обоснованно, высказывают Индии, это такой глубоко укоренившаяся системная коррупция. В очень больших масштабах, на всех уровнях принятия более-менее всех решений. Я тут никого не хочу огульно обвинять, а просто цитирую то, что, в общем, о чем люди пишут. И вы не видите это как одну из причин различия между тем, что было сделано в Китае, и что ничего не было сделано в Индии.
Хотел бы я увидеть человека, который скажет, что в Китае нет коррупции. Нет, тем более системной. Да. Особенно Азия, она же в целом. Мне кажется, что сложно найти страну в Азии, в которой нет системной коррупции. Наверное, это только Сингапур. И то, если там покопаться, то окажется, что, ну, почему-то вся правящая династия, она именно династия, а это не какие-то люди, прям избранные извне. И тут можно долго спекулировать там про Сингапур, но сам факт, что в любой стране, на мой взгляд, эта системная коррупция на каком-то уровне она есть, она прослеживается, просто где-то она выпячивается сильнее, а где-то она выпячивается слабее, выглядит более аккуратной, более понятной.
Территория имеет вот соотношение населения, ну, плотность населения, да, это важная экономическая вещь, потому что при низкой плотности населения у тебя столько ресурсов на одного человека, копай, продавай,
если есть чем копать, если есть кому продавать, и если есть как доставить до тех, кому продать.
Ну, в конце концов, все можно.
Не-не, если ты крестьянин, то да, но если ты делаешь что-то, то нефтяник, меня поправить. А если ты нефтяник, то уже нет. Тебе, извини, тебе нужно оборудование, понимаешь, там лопатой не выкопаешь нефть. Тебе нужно оборудование современное, тебе нужна энергия, тебе нужно средства доставки твоей нефти, тебе нужны покупатели твоей нефти, и тебе нужно привести ее в какое-никакое состояние. И при этом желательно еще, есть дополнительные требования, конечно, дурацкие, но есть. Типа не залить по дороге всю территорию нефтью, ну и так далее, в общем.
Издержки, как говорят. Издержки,
вот избежать вот этой ерунды. Поэтому тут Николаю трудно ответить на этот вопрос.
Я считаю, что сегодня плотность населения как таковая — это сильно вторичная история. Куда важнее технологии, которыми вы располагаете.
Что значит располагаешь?
А что значит считаю? Да. Люксембург. Самая богатая страна в мире. Ну, доход на душу населения. Маленький. Никакой нефти, ничего там из-под земли не достанешь. Все уже давно достали до вас. И только своим умом можно жить.
Извод.
А у нас... А что?
Но плотность населения Люксембурга, я думаю, не причина, почему там так хорошо живут, а следствие. И, скорее всего, Люксембург, он является такой географической точкой в таком удобном положении, что там крайне приятно и удобно хранить свои капиталы. Я бы посмотрел на структуру экономики Люксембурга в плане экспорта и импорта и предполагаю, что там будет финуслуги прям преобладать. Может быть, я ошибаюсь, но то, что Люксембург стал таким, потому что там люди живут как в хрущевке или в какой-то однушке лицом друг к другу, мне кажется, достаточно...
Ну, Швейцария.
О, Швейцария вообще прекрасный. Я рад, что вы про меня сказали. Это прекрасный пример. Швейцария, в которой всю там, последние 200 лет страны, европейские страны, США, крупнейшие капиталы мира хранили свои деньги, потому что Швейцария соблюдает свой нейтралитет. Ну, это только эта причина. Ирландия, какой-то островок где-то там, рядом с Британией, в северных широтах, который никому не нужен. Если посмотреть ВВП на душу населения Ирландии, она в топах в Европе, и не только в Европе, но и в мире. А почему? А потому что там льготная налоговая зона, и там многие компании открывают свои представительства, свои штаб-квартиры, и получается, что вроде бы не такая уж и богатая на ресурсы Ирландия,
ну, она почему-то... Бедная. Там кроме камней и овечек,
ну,
и
там ничего, овечек, но ничего вот нет. Она по этим причинам она очень богата. Я думаю, что с Люксембургом там примерно такая же история.
Кстати, каждый лайк и комментарий и подписка приближают выход новых видео на канале Вселенной Плюс. Так что, если вам нравится, вы знаете, что можно сделать прямо сейчас.
Вот я читаю газеты советских времен и не понимаю, тут вообще ни слова о пенсии. Это подразумевалось, что, выйдя на пенсию, ты будешь получать ровно столько, чтобы не умереть с голоду. По-моему, сегодня примерно пенсии на этом же уровне. За чей счет? Вот я пенсионер. Ты пенсионер? Да. За чей счет мы получаем? Ну, мы еще работающие пенсионеры, а есть же и не работающие. Кто их кормит?
Вот за счет вас, работающих пенсионеров в том числе, не работающие пенсионеры получают пенсию.
О, от меня есть польза.
И от меня какая-то тоже.
Все, кто работают в найме, и все предприниматели, они за счет их денег финансируется социальный фонд, куда входит Пенсионный фонд России. То есть вы получаете зарплату 100 тысяч, из этих 100 тысяч 30 тысяч работодатель отсылает в этот социальный фонд. И из этих денег уже платится пенсии действующим пенсионерам. А вам не остается сегодня уже ничего из этих денег.
А в каком смысле мне не остается ничего из этих денег?
В том смысле, что если до 2014 года эта система работала в том числе и на вас, то есть какая-то часть шла пенсионерам, какая-то часть шла вам, в вашу копилочку, то теперь все идет пенсионерам, вам ничего не остается.
Это накопительный.
Это после какого решения?
После 2014 года.
А там что решили?
Накопительную часть пенсии отменили.
Это что значит, что когда придет время платить пенсию тому, кто сейчас работает, неважно, сколько он работал, а кто-то решит, сколько мы ему на данный момент можем платить.
Нет, там важно, сколько он работал, какой у него стаж и все такое, но важно то, что хорошо было бы, чтобы кто-то в этот момент уже работал, кто младше него лет на 30, чтобы у этого кого-то была пенсия теперь, с учетом всех расчетов, баллов и прочих вещей. И беда, знаете, в чем, что в этот социальный фонд денег поступает меньше, чем приходится их выплачивать. И вся эта история финансируется из других карманов государства.
А замысел накопительной пенсии был в том, что я фактически кладу свои деньги в рост под присмотром пенсионного фонда, который играет на рынках, там еще чего-то делает, вкладывает в какие-то ценные бумаги, и потом в каком-то смысле эти деньги ко мне возвращаются от него.
На рынке играет, это очень сильно сказано, в остальном все абсолютно верно. Этот пенсионный фонд кладет в банковские вклады, в какие-то очень надежные бумаги, чтобы это была минимальная доходность, но точно была. И в основном это было либо на уровне, либо ниже инфляции по доходности.
И это просто, этого больше нету.
А накопительной части больше нет. Все, что уходит из ваших социальных взносов, теперь идет сразу же тем, кто сегодня получает пенсию.
Это значит, что нужно сделать так, чтобы население не сокращалось. А при том, что жизнь удлиняется, нужно сделать так, чтобы следующего поколения было существенно больше работающих, чтобы они успевали содержать предыдущие
поколения. Что, как мы понимаем, невозможно.
Почему?
Ну, потому что у вас людей приходит в мир меньше, чем в нем пока остается и из него не уходит. Если смотреть на демографическую пирамиду, мы видим большой перекос в части людей 50-60 лет, ну их прямо очень много, по сравнению с теми, кому сегодня 20-30.
Поэтому отодвигают пенсионный возраст.
Да? Одно из решений. Для того, чтобы немножко дать передохнуть. Но бесконечно это нельзя делать, ну еще отодвинут на 5 лет, но потом еще-то больше нельзя двигать. И так мужчины уже редко доживают до этого возраста.
Но есть еще решение, которое мы сегодня вообще не обсуждали, миграция.
А зачем тогда мы это все снимаем, если надо обсуждать миграцию в другую страну? Мне кажется, решение здесь...
Нет, миграция рабочей силы сюда.
А, миграция, вы имеете в виду, что сюда?
Да.
Но это тоже трудное решение, потому что этих всех мигрантов надо тогда... официально нанимать.
Да, конечно, нет, давайте так, официальная миграция, официальная миграция.
Очень дорого.
Нанимаем дорого.
Они молодые, работоспособные. Вот они.
Желающие работать.
Да.
Да, но...
Квалификация.
Мигранты, да, во-первых, квалификация небольшая. Это не средняя зарплата. Я не думаю, что у них там по 200-300 тысяч. Сильно, я думаю, ниже, чем в среднем по России.
Я думаю, что всяко может повернуться. Можно по-разному.
Может, но для этого государству нужно бить в два направления. Первое – это действительно миграция, ее вывод из тени во многом, легализация. Но тут неизвестно, как бизнес на это будет реагировать. Сойдется ли у бизнеса модель, где мигранты теперь будут официально все трудоустроены, из их зарплат будут платиться
с взноса. А это вы нас учите, что нужно отжать максимум, но не пережать.
Конечно. Да. Я от своих слов здесь не отказываюсь. Да. Но второе направление, по которому государство должно идти, это заставлять всех людей, заставлять в плане такими механизмами мягкими, самостоятельно заботиться о своем будущем. То есть постоянно доносить о том, что инфляция съедает ваши накопления, сколько бы их ни было. Поэтому давайте, друзья, откладывайте деньги, храните их, учитесь сберегать, инвестировать и так далее. Это такое второе большое глобальное направление, которое должно помочь в долгосроке эту проблему решить. Потому
пенсии,
что
проблем мигрантов, а проблем,
да, конечно,
пенсии.
Проблем пенсии. И потому что, если мы смотрим на вот этих богатых европейских пенсионеров, которые путешествуют по всему миру, у них-то их пенсия основная. Ну, наверное, там в относительном выражении она побольше будет, чем в России, на нее можно будет побольше всего купить, но путешествовать на нее не получится. И в основном путешествуют и хорошо живут те пенсионеры, у которых либо от предприятия была какая-то там пенсия, софинансирование какая-то дополнительная, либо те, которые изначально деньги откладывали самостоятельно и как-то заботились о том, что будет с ними в будущем. И это, кстати, тоже вопрос про менталитет, про культурный код, что у нас в России из-за того, что многие люди привыкли к тому, что государство, плановая экономика обо мне позаботится, мне не нужно об этом думать, у них в голове есть вот это ощущение, что государство и так с меня все взяло. Почему оно меня тогда не обеспечит в старости? Не, оно обеспечит каким-то очень базовым набором. Другой вопрос, хотите ли вы на этот базовый набор жить?
Кроме того, что позаботиться, есть еще и опыт, что государство денежную реформу сделает такую, что я тоже не буду... Не все в восторге были, так если мягко сказать.
Да. Но тут вариантов нет, потому что если не вы владеете этими деньгами и не понимаете, что происходит, ну тогда вам только остается надеяться на то, что что-то там произойдет, а как мы понимаем, надежд у населения... Не так много, и все они какие-то пессимистичные, когда по комментариям читаешь. Но я думаю, это в комментариях все увидим, все прочтем.
Давайте налоги все-таки обсудим.
Давайте.
Ну, то есть не мы, а вы. Да, значит, ну, налоги. Это все-таки как средство тоже государственной политики. И раз уж вы все-таки смотрите на экономику сверху вниз, так сказать, то... Ну, и налоги — это тоже способ отнять и поделить, несомненно. Вы говорили о том, что это еще и способ обеспечить безопасность. Но теперь вы сказали, что налоги делают нечто большее. Они могут изменить макроскопическую ситуацию в стране.
Налоги. Давайте вот актуальный пример. Сейчас, на 26-й год, у нас, наверное, все слышали, что будут повышать НДС на 22%, до 22% с 20%. И плюс там еще для ИПшников, кто сидит на упрощенке, понизят пороги. А делается это потому, что мы вот с вами начали про нефть. Нефть дешевая, рубль почему-то крепкий, доходов нефтяных будет в бюджет мало, налоговых. Поэтому надо за счет чего-то другого повышать эти доходы. А у государства, как мы опять же с вами говорили, изначально хотелки, изначально желания, а не возможности. И вот желаний и хотелок на следующий год прям очень много, а вот возможностей мало из-за той же дешевой нефти, из-за той же высокой ставки, которая заморозила эту экономику или замораживает ее. Поэтому повышают налоги, повышают НДС, налог на потребление, все станут покупать чуть дороже разные товары, цены подрастут.
Да-да, нам всех самих себя жалко, без сомнения. А на экономике, как на предмете вашего изучения, это как сказываются низкие и высокие налоги или различные виды налогов? Налог можно повышать на физических лиц. В Ирландии налоги на физические лица колоссальные, а налоги на корпорат. Там корпоративный налог ничтожный, а на физических лиц они, наоборот, огромные. И как вот эта вариативность в налоговой системе позволяет, ну, как она отражается на экономике, до какой степени позволяет управлять, и не объясняется ли часть явлений, может быть, которые тут у нас с вами остались недообъясненными, в том числе умением назначать налоги, способность их собирать и так далее.
Я бы сказал, что налоги — это всегда такой компромисс между обществом и властью, где власть понимает, что она не может собрать слишком много налогов.
Да, это вы объяснили.
Да, общество, соответственно, терпит.
Ну, просто их можно собирать по-разному. Но смотрите, еще раз. Их можно собирать по-разному. Их можно собирать с корпораций, их можно собирать с физических лиц, их можно собирать с продаж. Ну, вот НДС — это ведь что-то типа налога с продаж, да?
Ну, с потребителя конечного. Но он не с продаж, а это налог на потребление как таковой.
Окей, в Соединенных Штатах каждый штат собирает еще налог с продаж, правильно? Там вот.
Он, по-моему, как бы он там так вроде бы и называется, хотя тут, опять же, могу плохо попадать.
Да. То есть есть различные виды налогов. Вот когда к каким прибегать, какие из них на что действуют, есть ли здесь какие-то, не знаю, ну, такой же, хотя бы частично по ясности понимания, как вы нам объяснили замечательно про роль инфляции. В различных видах и уровнях различных видов налогов, как это, что куда стимулирует. Можно повысить налог, например, там, можно ли повышать налоги на отдельные виды деятельности, товаров, это тоже делают?
Это тоже делают, это делали, например, в 2022 году, когда очень резко выросли цены на нефть, и государство посчитало, что нефтяные корпорации в России что-то много денег заработали, хотя ничего для этого не сделали. То есть они просто работали как работали, внезапно цены выросли на нефть, они получили огромные прибыли, государство сказало, давайте вы заплатите так называемый налог на деньги, принесенные ветром.
Давайте мы просто вас отберем. Так.
Да, конечно. Да, отберем, причем да. Отберем не просто так, а эти же компании были акционерными обществами, ну, «Газпром» в частности, и он мог бы поделиться этой прибылью с акционерами, среди которых большое количество наших российских граждан. Но государство решило, что давайте не будем делиться с акционерами, давайте все это заберем налогами. Все, и так наполнили бюджет. Поэтому часто бывают налоги вот на такие ситуации. Бывают налоги на определенные отдельные виды деятельности, но чаще они работают скорее как какая-то льгота. То есть, например, сейчас, насколько я знаю, НДС 0%, тот самый налог на потребление, для компаний, которые реализуют беспилотные летательные аппараты. По понятным причинам. НДС там 0%, государство таким образом поддерживает сейчас такое производство. Там 10% на продукты питания НДС. То есть изначально мы понимаем, что на такие товары, они важны для населения, поэтому по ним цены как бы будут ниже за счет льготного НДС. Есть вещи, например, с людьми самозанятыми, которые у нас сидели долгое время в тени, под корягой, не платили никакие налоги, ну, кто-то там ноготочки делает, кто-то платит.
Совсем
да, не оформленный. А кто-то вообще никак. И государство понимает,
Это безработные формально.
Ну, как сказать это безработные? Они же чем-то заняты, они же
формально
что-то делают.
Формально число безработных входит.
Ну, да, они... Хотя, нет, я тут с вами не соглашусь. Вот почему. Очень важный момент. Часто путают, что безработный — это тот, кто не оформлен официально. А по сути, безработный в экономике — это тот, кто ищет работу и не может ее найти. Вот в официальной статистике это учитывается так. Соответственно, если вы сидите и что-то делаете дома, и вам не нужна работа, вы не безработный, по мнению экономистов, по статистике официальной. Соответственно, решили так, что-то мы теряем деньги, давайте, нам надо их где-то искать. Это как раз там после 2014 года была эта история ближе к ковиду. Давайте мы внедрим эту систему, внедрили, получили деньги, и сейчас видят, что много людей увидели, что это выгодно, это хорошие доходы. И вот государство говорит, в 2026, то ли 2027 году мы будем менять эту систему. И даже налоговая запустила голосование. Давайте, ребят, какую ставку вы хотите? Может, не 4-6 хотите, а 7-8 или 10? Ну и понятно, что здесь можно еще, не хочу употреблять это слово, но скажу, дожимать. Здесь можно еще больше вот с этой области рынка собрать. Соответственно, с каких-то других областей собрать больше уже нельзя, потому что там и так на пределе. То есть нельзя с компаний, с каких-то крупных корпораций, если вы уже собирали, как с того же «Газпрома», еще раз собрать налог, потому что это ударит тогда по акционерам. А вера в российский рынок и так-то не сильно высокая. Поэтому государство постоянно вот так пытается сбалансировать, с кого мы соберем сейчас. Вот в этом году, в 26-м, будут собирать с населения. Потому что будут повышать НДС.
В Китае что делают?
В Китае? Не знаю, что делают в Китае. Я больше специализируюсь на российской экономике. В Китае я даже не скажу вам, какой уровень налоговых ставок.
Просто вы начали с того, что китайцы организовали экономические зоны, начали свое экономическое восхождение с того, что организовали специальные экономические...
Ну, это плюс-минус в каждой стране так работает, да.
Там. У нас как с экономическими, с особыми экономическими зонами?
Много.
Да, их много. Другой вопрос, кто туда приходит?
Вот что они приносят.
Есть ли там зарубежные инвесторы? У нас все-таки основной поток был с Запада, Европа, Соединенные Штаты.
Был куда, в какие? В Калининград? В Калининградскую область?
Ну, там сейчас зона, я не знаю, была ли, насколько она давно.
Ну, мы идти на Дальнем Востоке, да, их много.
Да, но ключевое, что после 2022 года тут даже бог с ними, с этими зонами, поток инвесторов, с которыми мы традиционно работали, соответственно, поток технологий, он просто иссяк. А новые, ну, постольку-поскольку. Соответственно, экономические зоны, которые сейчас находятся где-то на западе России, они действуют больше для внутренних каких-то инвесторов, нежели для внешних, ибо внешних особо-то и нет.
И это хорошо для экономики?
Это, конечно, плохо для экономики, нет, разумеется.
Не, то, что внешних нет, это плохо. А то, что экономические зоны остались, то есть они раньше они были нужны, чтобы привлекать внешние, а теперь они, можно на это и так посмотреть, дают возможность изнутри уйти от налогов.
Нет, не уйти от налогов, государство же не всем их делает. То есть оно говорит, вот такой перечень занятий дает вам право освободиться от каких-то налогов. Только те перечни занятий, которые очень нужны государству, которые сейчас проседают. Как только эти сферы начинают крепнуть, все, их начинают откладывать большим налогом, либо возвращают к статусу кво, к тому, что было. По сути, есть мнение, что те налоги, которые были в России на предпринимателей, на малый бизнес, они же одни из самых маленьких вообще, если смотреть там, по миру, по Европе, по развитым странам. Но вот есть мнение, что на самом деле их текущее повышение — это не только реакция на то, что не хватает денег, но и как бы месседж государства про то, что, ребят, мы вот вам после 90-х помогли окрепнуть, встать на ноги за счет таких льготных ставок, теперь вы становитесь уже полноценным бизнесом, давайте мы теперь ставочки повышаем, как это в развитых странах. Поэтому государство всегда старается здесь выжать максимум, при этом не загубив и не дав этому бизнесу или другим субъектам налогообложения уйти в тени.
А у нас растет производительность труда?
Очень хороший вопрос. Статистику здесь я не видел, но по ощущениям расти ей глобально как будто бы особых причин нет. Потому что для роста производительности у вас должны быть технологии, у вас должен быть постоянный приток этих технологий. Технологии у нас сегодня в России, вот так, если мы говорим про массовый какой-то сегмент, они, естественно, импортируются. А учитывая, что импорт как таковой оказался подзадушен...
Почему естественно?
Вот почему естественно?
Потому что... Давайте вот машиностроение возьмем, отрасль, даже автомобилестроение. Как будто это самый простой пример, на котором можно объяснить. Если вернуться во времена Российской империи, когда в начале 20 века весь этот автомобильный бизнес мировой только фактически там зарождался, был на своей первой стадии, в России же тоже были крупные производители. Там Русабаут, автомобили были достаточно известные. Но потом Россия пошла по другому пути. И фактически, пока те другие страны десятилетиями развивали свой автомобильный бизнес, рынки сбыта захватывали, технологиями занимались, в России занимались другими вещами. И все, фактически за то время, когда мы вернулись, там, и что, «Жигули» в Тольятти, был там в Ставрополь на Волге был этот завод создан с помощью итальянцев, это уже Фиат. Была, да, ну, по нашему «Фиат», да, «Жигули» же, кстати, поменяли на «Ладу», потому что «Жигало» переводилось с итальянского, поэтому надо было не такое неблагозвучное название брать. Ну и все, там уже было очень поздно догонять. А сегодня, ну как вы догоните, допустим, в автомобилестроении другие страны, которые занимаются этим больше века? Я тут не хочу быть каким-то оправдателем или охранителем, я просто, ну вот...
Вы констатируете.
А какие варианты? Ну, то есть вот это факт. Тот же Китай, который фактически не смог автомобили со своим двигателем внутреннего сгорания там, в Европу или куда-то по всему миру экспортировать, но он не смог эту гонку выиграть, хотя у Китая просто гигантская была фора в плане этих технологий. За счет чего они сейчас смогли выиграть и захватывают рынок? За счет электричек, за счет своих электромобилей, потому что рынок начал формироваться там только в начале нулевых, в конце, может быть, нулевых. Когда все стартовали одинаково. И Китай за счет технологий, ресурсов, населения смог здесь вырваться вперед. Россия в нулевые занималась совершенно другими делами. У нее не было такого рывка, не было такого старта, как у того же Китая. И когда вы хотите в технологиях стать первым, вы должны, во-первых, стартовать все вместе, а во-вторых, у вас в чем-то должно быть ключевое преимущество. А Россия не стартовала вместе по ключевым технологиям. И сейчас у нее там, кто как по-разному может это оценивать, абсолютно другие задачи и перспективы, на которые уходят эти деньги. Хорошо или плохо, там каждый оценит это как может, но это факт. Вот и все.
Отлично. Какие отсюда выводы для экономического планирования из того, что вы сейчас описали? Потому что если предположить, что это, под вашими словами, хотя бы частично, их эту точку зрения готовы разделить не только вы, то отсюда должны быть какие-то выводы относительно того, чего мы можем, чего не можем, чего разумно желать, чего неразумно желать. Как вы относитесь к словам, они произносятся, про технологический рывок, про возможность импортозамещения в технологиях, создания собственных технологий на базе того, что, без сомнения, в России есть?
Угу. Я предполагаю, что после того, как государственные деньги перестанут тратиться на решение внешних задач, после этого у государства будут другие приоритеты. То есть всегда есть какой-то набор приоритетов. Государство определяет то, чем люди будут заниматься массово, и то, за что они будут платить. Опять же, ну вот там, я не хочу давать никаких оценок, нравится кому-то, не нравится, это не важно. Вот факт в том, что приоритет сейчас такой. Все говорят про технологический суверенитет, про одно, второе, третье, но приоритет на это. Вот. Поэтому пока это не закончится, у нас не будет развития технологий.
Но погодите, это в государственном масштабе. В России есть ядерные технологии, по которым она впереди многих, ну, если не большинства стран, ну, прям, скажем, подавляющего большинства, не знаю, там, в топ-3 или топ-1, вот, это есть. Россия не без космических технологий. А наверняка есть что-то еще, что вы продолжите мою мысль. То есть, как бы это сказать? Нельзя сказать, что мы жили без технологий совсем в этой стране. Ну, прям вот совсем я не готов так сказать.
Да, и есть, опять же, популярная теория, с которой я согласен, что Россия умеет создавать какие-то не массовые технологии. То есть она может создать ракету, но не может создать холодильник. Вот с массовыми технологиями потребительского сектора прям большая беда. Поэтому все это мы импортируем. Есть доктор экономических наук, профессор Узан, который про это постоянно говорит, про культурный код России, про институты, которые у нас существуют. Вот очень подробно это раскрывает, с чем я здесь согласен. Поэтому то, что вы говорите, что есть технологии такого, что ли, там, военного, космического сектора, без сомнения.
Ну, не только никаких. Военного без сомнения, космического без сомнения, но есть еще и атомные электростанции. Вот, это вполне мирное применение.
Алексей, это мобилизация всех ресурсов на конкретных направлениях. А другим направлениям ничего не остается. Ни грамотных инженеров, ни нормальных рабочих, ни технологий, ничего. А в других странах хватает и на то, и на это, и на десятое.
Ну, в других, потому что в одних на одно, в других на другое, в третьих на третье.
Да, кооперация.
Да.
А, кстати, что такое культурный код? Что он имеет в виду, Аузан?
О, это...
Уровень культуры населения? То, что если человек вырос с туалетом в огороде, то он не может на электронном производстве. Я был на нашем электронном производстве в советское время, где собирали знаменитый компьютер Эльбрус. Ну, процессор такой, многопроцессорный комплекс для наших радиолокационных станций. Я там читал лекцию, а потом мне сказали, пойдемте вам покажем, как это делается по-настоящему. Мы зашли в цех, ну, там такой конвейер небольшой, дамы сидят, каждая свою деталюшечку, и был как раз обеденный перерыв. И они так отодвинули от себя платы, которые они паяли, достали из сумочек газетку с бутербродами, крошки летят, дамы кушают, это уровень культуры. Я думаю, я видел электронные компоненты, сделанные в Японии. Открываешь какой-нибудь маленький компьютер японский и просто любуешься на это, как на произведение искусства. Это спаяно уж точно не при газетке с хлебными крошками. Это уровень культуры. Это люди выросли в других национальных каких-то традициях.
Это можно организовать производство так, чтобы этого не было. Их можно нормально платить, им нормальные
зарплаты.
Это невозможно
и нормально было кормить. Сделать.
Нормально, так, чтобы они нормально питались в столовой, в чистой столовой, рядом, в соседней.
Но этого не было.
Я говорю, этого не было, но это не значит, что это невозможно
сделать.
Это
культурный уровень.
Это не культурный уровень, это организация производства.
Но это не смогли сделать. Значит, и начальство этого комплекса, которое гордилось этим, вот мне показывали предмет гордости. Я хожу, ну, как так можно работать? Или, ну, про свою профессию расскажу. Я недавно привез студентов на лучшую нашу обсерваторию. И нам показывали гигантские телескопы, будущие астрономы, мои студенты. Ах, ах, ах. Правда, не спросили, почему этот телескоп мировых достижений так и не получил, хотя он был крупнейшим в мире в течение 20 лет. Это попросил, поведите нас в мастерские, там оптическая мастерская, слесарная. Мы пришли туда, мои студенты ходят и говорят, Владимир Георгиевич, а стружка на полу, это как должна быть? А грязный станок — это ничего, вообще говорят, тактическое производство. Ребят, вот такой уровень культуры у тех, кто здесь работает. И вы им не объясните, что надо по окончании работы
Да, очень легко объяснить просто.
Но никто
просто
этого не
уволить,
делает.
Уволить, взять, обложить штрафами, а потом уволить. Очень легко.
Других объяснить. Не найдешь.
Правильно, но это не значит, что объяснить в принципе нельзя. Можно это сделать такую зарплату, что другие желающие приедут сюда работать. Это вопрос, который не бывает. Вот перед нами сидит, рядом с нами едет экономист. Нет таких вопросов, которые нельзя решить.
А что он имел в виду, говоря о национальном уровне?
Я думаю, что когда вы говорите про вот эти элементы культуры, в общем понимании слова, это лишь одна из таких сторон, одно из небольших проявлений. Когда же экономисты говорят про какие-то культурные вещи, имеется в виду институт, некое устоявшееся отношение людей к каким-то вещам.
Один копает, трое наблюдают. Я видел, как финны работают и шведы. Один копает, больше никто за ним не наблюдает, потому что он делает работу.
Это, наверное, вопрос организации.
Опять нет.
Я тоже. Вот
я не верю, знаете...
В этот случай, когда мы с Николаем согласны. Мы считаем, что это вопрос организации.
В какой-то менталитет. Это, мне кажется, это немножко другое.
Это то же самое слово, которое выражает национальный уровень культуры.
Я согласен с тем, что, опять же, вот есть культура в понимании людей-обывателей, есть культура в понимании, вот как культурный институт, то есть некое устоявшееся отношение к чему-то. Яркий пример вот такого культурного института. Списывание в школах или в институтах.
Отлично. Хороший пример.
Хороший пример, да? Как у нас обычно в России принято?
Это коррупция на нижнем этаже.
Нет, я неправильно хотел сказать. Про отношение студентов к этому и отношение к тому, кто списывает. Он кто в глазах студентов?
Герой.
Герой, конечно. Он в оппозиции к некому лидеру, надсмотрщику. Да. Он идет против правил, он правильно поступает, а если он еще и смог обмануть, то все, он вообще просто звезда.
Об этом речь. Все воруют.
Вот это, вот культурный институт, сформировавшийся, который вы можете в отдельной аудитории его поломать. Угу. Вы можете, как-то у людей немного это сдвинуть, чуть-чуть. Но вы не можете это в целом в обществе. И вот это показывает пример того, какой культурный институт в плане отношения к власти, в плане отношения к каким-то заявлениям, к другим людям существует в России. Это можно легко экстраполировать на все общество, без проблем. Вот как понимают экономисты институты и культуру как таковой. И вот эти институты, они долгосрочно определяют, почему в одной стране все там очень хорошо, кто бы как ни понимал, что такое хорошо, но в представлении каждого там люди богато живут, в экономике стабильно, все замечательно, а в другой плохо, потому что не сформированы правильные институты, которые помогали бы всем этим ресурсам вместе работать в нужном направлении.
Национальная особенность. Еще один пример. Я сейчас схожу на метро мимо лавочек, на которых сидят старушки. Они целыми днями сидят и разговаривают, и что-то обсуждают, ничего не делают. А у меня была бабка, одна из двух бабушек, из немцев Поволжья. Она уже практически умирала. Она уже почти не ходила, распухшие ноги, все. Она все время смотрела, что бы такое сделать дома. Брала какую-нибудь ложку, начинала чистить или что-то там так готовила. Говорит, да отдохни, ты уже старенькая. Ну как же? Ну надо же работать. Вот этот вот немецкий менталитет, что надо работать, пока ты вообще жив, и у тебя руки движутся, он не каждой нации присущ. Я не говорю, что одна лучше другой. Одна в одной ситуации, другая в другой ситуации. Или выкинуть из... мы живем в многоквартирном доме. С балкона кидают мусор. Или там вытряхивают половички, на соседей. Это привычка деревенской жизни. Люди привыкли кинуть за забор, там природа. Она все переработает, съест. Городские жители, в Европе городские жители, там практически население сельское, это 1.5%. Вот это формируется веками. Это не переломишь по приказу. Ты говоришь, можно организовать. Да нельзя из этих людей организовать.
Ты сказал о сельских жителях, очень хороший пример. Давайте, мы уже сейчас скоро прибываем. Смотрите, вот вам пример того, что вроде бы не получалось, а изменились экономические условия, и вы, наверное, мне сможете лучше объяснить, как и что изменилось. Значит, сельское хозяйство при Советском Союзе было просто бедой. В него вкладывали деньги, вкладывали, брали обязательства, были хотелки добиться того, добиться сего, докладывали об успехах, но мы знаем, какие были успехи. Потом бац, и выясняется, что Россия экспортер продовольствия, все, и что-то, объясните только мне что-то поменялось экономически, осталась та же земля, остались те же самые люди. Вот если вас послушать, остались те, вот если тебя послушать, остались те же самые люди. Тем не менее, продовольствие вдруг стало прям в избытке.
А ты видел, чем обрабатывали поля в советское время и чем сегодня?
Нет, но это мой вопрос.
Какие
был.
Были
это
комбайны, был мой... которые один сезон выдерживали? Угу. А сейчас закупленные в Германии комбайны по 20 лет в полях. Я видел их. Они ломаются. Так же точно, как мой маленький «Опель» уже 20 лет не ломался. А до этого у меня был «Жигуль». Я видел, как винты были не закручены, а кувалдой вбиты. Вот это. Потому ли и в сельском хозяйстве.
Кстати,
поэтому в сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство является одной из действительных причин, таким, знаете, камнем, одной из каплей, одной из последних, почему Советский Союз просто экономически развалился. То есть, опять же, есть множество теорий, почему это произошло. Да. Я придерживаюсь того, что главным образом экономика, она определяет то, что происходит в государстве. Uh-huh. Если бы экономически хватало бы и еды, и ресурсов, и все бы это правильно было организовано, то никакие там внешние враги, злопыхатели, шпионы бы ничего не сделали. Но продовольствия катастрофически не хватало, его закупали за рубежом, его закупали за кредиты. Просто в конечном итоге вся эта пирамида, ну, она просто не выдержала.
Так, а почему так все резко? Достаточно быстро и очень радикально изменилось.
Мне хочется сказать, что...
Не из-за уровня инфляции, не из-за ставки понимаю. Центробанка. Вот, я хочу от вас все-таки чего-то экономического вот такого вот, чтобы можно было вот это так вот пальцами пощупать.
Давайте сходу. Нет у меня точного объяснения, могу предположить, почему. Одна из причин, потому что если в Советском Союзе все было организовано как стекается в центр, потом распределяется вокруг дальше, то в России, когда мы говорим про сельское хозяйство... Есть отдельные частные агропроизводители, у которых в том числе государство закупает эту продукцию, и они сами понимают, что им нужно будет обеспечить себя. То есть они понимают, что есть мотивация конкретная по внедрению новых технологий, по там, покупке новых полей, покупке нового оборудования, и ты постоянно должен здесь бежать, чтобы оставаться, потому что это твоя жизнь, это твой бизнес, тебе здесь никто не поможет.
Капитализм.
Капитализм. На мой взгляд, абсолютно дилетантский в этом вопросе, потому что ну, тут надо бы прям сесть и почитать какие-то монографии, которые бы это объясняли, и текущее устройство агрорынка в России. Но на мой взгляд, это в первую очередь такая здесь причина. Опять экономисты поговорили обо всем и ни о чем.
Нет, нет, это очень важен был. Он кому-то понравился, кто-то будет возмущен тем, что говорил каждый из нас, и комментарии будут разные, но это и хорошо.
Спасибо.